На острие науки с Ириной Коротковой.
Наука, и многие с этим согласятся, не что иное, как многоуровневое духовное образование, которое опирается на несколько ключевых аспектов. Понятия, признаки науки и ее грани определяют весь смысл, идею научного сознания. А лицо науки — это люди. Пытливые ученые, неутомимые исследователи, смекалистые инженеры. Они меняют мир и определяют траекторию технологического развития. Десятилетие науки и технологий компания InConsult продолжает цикл интервью с выдающимися учеными России. Говорим об их жизни, работе и о том, как они добивались успеха. В студии автор и ведущая программы, кандидат экономических наук, генеральный директор компании InConsult Ирина Короткова. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте.
И предлагаю сразу представить нашего гостя.
А сегодня у нас в гостях заместитель директора Московского центра инновационных технологий и здравоохранения, руководитель группы генной иммуно-онкотерапии Института биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова Ирина Алексеевна.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Наша передача называется «На острие науки». И то, чем занимаетесь вы, как раз находится совсем на острие науки, потому что вы со своими коллегами разрабатываете различные лекарства, и в частности лекарства, нельзя сказать, наверное, от рака, да? Или можно?
Противоопухолевый препарат.
Противоопухолевый препарат. Расскажите, пожалуйста, об этом.
Это такая моя история жизни, на самом деле, потому что препарат появился, когда я делала кандидатскую диссертацию. Можно сказать, даже так случайно. Просто я делала кандидатскую диссертацию, и в процессе диссертации мы сделали молекулу, которая имела потенциал стать, возможно, эффективным препаратом. И сначала это была моя работа, потом рак нашли у моей мамы. Она погибла в 2017 году, я не успела доделать препарат для нее, и я вот теперь очень хочу доделать препарат для других мам, чтобы другие мамы не умирали. И это такая сложная достаточно история — делать препараты. Гораздо легче делать систему диагностики, потому что есть такая статистика фармпроизводителей. Только 1 из 10 000 молекул, которая эффективна в тестах лабораторных, заходит в доклинические исследования на животных. 1 молекула из 250, которая зашла в доклинические тесты на животных, приходит в клинические исследования. И 1 молекула из 11, которые зашли в клинические исследования, в конце концов становится препаратом, выходит на рынок и начинает помогать пациентам. То есть такой долгий путь.
А почему так происходит? Потому что они оказываются неэффективны в доклинике, в клинике.
Они оказываются эффективны в доклинике, но то, что мы видим на животных, оно не всегда работает на людях, потому что люди очень сильно отличаются от мелких животных, на которых идут исследования. Это стандартная история для всех. Мы играем в такую лотерею, в которой мы очень хотим выиграть.
Ирина, скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что есть те молекулы, которые хорошо себя проявляют при испытании на животных, но не всегда себя проявляют так же хорошо на людях. То есть это у вас в любом случае, пройдя вот тот этап на животных, люди есть такие, которые соглашаются на такие испытания? Или как это происходит?
Люди, которые соглашаются участвовать в клинических исследованиях, бывают двух типов. Пациенты, которые хотят попробовать еще один метод лечения, и добровольцы, которые хотят внести в свой вклад в развитие науки для того, чтобы помочь другим людям получить новое лечение.
А у вас сейчас какой этап?
У нас сейчас препарат на первой фазе клинических исследований. Это фаза, когда определяется его безопасность.
Он уже заканчивается, этот этап?
Да, он заканчивается. Мы в последнюю когорту последних пациентов набрали в ноябре этого года. В декабре мы закроем первую фазу клинических исследований. Где-то к февралю у нас будут полные статистические данные. И там, в марте мы будем подавать досье для получения разрешения на вторую фазу. Вторая фаза – это когда оценивается эффективность препарата.
А с точки зрения безопасности, к какому выводу сейчас вы уже пришли?
У нас нет полностью статистических данных, но мы не видим серьезных нежелательных явлений от нашего препарата у пациентов.
А как действует препарат ваш?
Это генная терапия.
Угу.
Препарат представляет собой 2 флакона – компонент А и компонент Б. Компонент А – это терапевтическая кольцевая ДНК, а компонент Б – специальный невирусный носитель, который при смешивании 2 флаконов окутывают ДНК и доставляют ее в раковые клетки. Когда терапевтическая ДНК попадает в клетки, в ней нарабатываются 2 белка. Один – токсин, который способен убивать раковые клетки, а второй – такой белок-активатор иммунной системы. И вот когда они работают вместе, токсин убивает раковые клетки, из него освобождаются опухолевые антигены, а второй белок активирует клетки иммунной системы, в результате может там запускаться противоопухолевый иммунный ответ.
То есть он идет последовательно? Сначала происходит убийство этих раковых клеток,
да,
а потом?
Да, это последовательная цепочка событий.
Те продукты, которые там образовались, нехорошие, они выводятся из организма, да? После убийства раковых клеток, я имею в виду.
Это достаточно безопасная система, потому что токсин образуется только внутри раковых клеток. Он не попадает во внешнее.
Угу.
То есть это, получается, программируемая гибель клеток?
Да, там процесс апоптоза тоже существует.
Получается, что вот этот препарат, он заменит существующие сейчас методы лечения и к любому ли подходит виду рака?
Нет, не заменит. Генотерапия – это еще один из подходов. Есть много подходов к лечению рака, консервативных. Химиотерапия, лучевая терапия, иммунотерапия, генная терапия, терапия с использованием РНК-препаратов. И чем больше таких подходов разных будут, и чем менее токсичными они будут, тем больше человек, который заболел, сможет прожить. Очень часто журналисты говорят такие заголовки. Ученые вылечили рак.
Победили рак,
победили
да.
рак, искоренили рак. У ученых нет надежды излечить рак.
А почему?
Рак вот... – это такая плата за многоклеточность. Рак всегда будет возникать в популяции, пока гены продолжают спонтанно мутировать. Это нельзя предотвратить. Но есть такая мечта сделать рак хроническим заболеванием, которое не влияет особо на продолжительность человека, когда можно будет нетоксичные подходы к терапии сменять один тип терапии на другой тип терапии, когда возникает устойчивость, и позволять пациенту жить долго с хорошим качеством жизни.
Угу. И тенденция к этому намечается уже, да?
Не то, что тенденция. Несколько лет назад такая возникла революция в лечении рака, появилась иммунотерапия, которая показала, что пациенты даже с метастазами в органах, метастатические пациенты, потенциально могут быть излечены, могут входить в ремиссию, и эта ремиссия может длиться очень долго. Вот сейчас одни из первых пациентов, которые получили иммунотерапию в 2012 году, у них до сих пор нет никаких признаков заболевания.
В Америке эта терапия очень дорогая. То есть одна доза там стоит где-то $300,000. А как у нас планируется?
Мы в своем препараты для лечения рака действительно дорогие. Для этого есть причина. Потому что фармкомпании тратят огромные деньги на процессы клинических исследований. И есть еще одна статистика, которая говорит, что на разработку и вывод на рынок одного препарата компания может потратить от 1 до 2 миллиардов долларов. И примерно 15 лет. У нас изначально была такая парадигма. Мы очень хотели, чтобы препарат, который мы делали, был бы очень доступным. И поэтому мы пошли не по пути создания вирусных систем, а мы пошли по пути невирусных систем, которые сильно дешевле. Поэтому если мы доделаем наш препарат, ну, если он окажется эффективным на людях, этого мы пока не знаем, то он будет доступным.
А насколько доступным, если сравнивать с ценами западными, с возможной ценой препарата, который появится в России примерно?
Нет, в разы дешевле.
В разы?
Конечно.
В 10, в 100 раз?
Это десятки раз.
Десятки.
Да.
Ну, в любом случае, это ощутимо, да?
Конечно, да. В одном из интервью вы говорили, что у вас есть мечта, чтобы ученые были свободны. А что это значит свободны? Разве ученые у нас не свободны? Что вы вкладываете в это?
Есть такая известная фраза. Всякая научная истина проходит три стадии. Какая чушь? В этом что-то есть? И кто же этого не знает? И вот чтобы создать новую технологию, меняющую подход к лечению, способную менять мир, нужно работать в области, какая чушь.
Угу.
Но в этой области не дают гранты, потому что эксперты, когда читают заявку, они должны на что-то опираться. И гранты дают обычно, кто же этого не знает, или в этом что-то есть. А свобода ученого — это когда он может выбирать, в какой области он хочет работать.
Угу.
И у него для этого есть возможность. Вот сейчас это не только российская проблема, это проблема во всем мире. Ученые в основном делают то, что уже известно, просто потому что это очень хорошо грантуется. Я очень хочу, чтобы ученые были свободны выбирать, в какой области они хотят работать. И поэтому я сейчас там работаю в том числе в благотворительном фонде, который собирает деньги на научные исследования и поддерживает ученых на стадии «какая чушь». То есть он отдает деньги на уровне идеи.
Давая тем самым ту самую свободу, да?
Да, просто на доверие. И мы даже не требуем особо отчетов.
Угу.
Мы просто доверяем ученым и позволяем им сделать то, что они считают нужным.
Благотворительный фонд, а другой вариант, как я понимаю, это просто-напросто ученого должна быть достойная зарплата и возможность покупать оборудование и комплектующие, и всякие расходные материалы и заниматься исследованиями.
Это же понятно, что с точки зрения государства и регуляторики это достаточно сложная конструкция,
это сложная,
и
конечно,
очень сложно,
да,
создать.
Да, ага.
Вот, как найти такой компромисс и свободы, и в том числе контроля, который необходимо осуществлять государству, угу. Пока никто эффективного решения не предложил.
А благотворительный фонд – это научный благотворительный фонд?
Да, это благотворительный фонд, который поддерживает только ученых, в большинстве случаев молодых ученых, отдает деньги на их исследования.
А в этот благотворительный фонд научный, кто еще может предоставлять средства? Любой, кто захочет?
Да, да.
К бизнесу обращения были?
Да,
насколько отклики большие?
Ну, нас поддерживают. Сейчас вот у нас есть достаточно небольшой пул денег, который мы отдаем на развитие CAR-T-технологии. Это технология лечения лейкозов и лимфом и потенциально аутоиммунных заболеваний.
То есть это именно фонд, направленный на работы по медицинской тематике? Ну, наверное, то, что, в общем-то, понятно вам.
Пока да, но там нет таких ограничений.
А где могут молодые и немолодые ученые узнать об этом фонде? Вот я первый раз слышу, что есть такой фонд.
Серьезно? Мы постараемся рассказывать об этом больше.
Конечно, мне кажется, что это надо рассказывать. Действительно, потому что именно молодые ученые, они свободны в своих мыслях. И они могут вот придумывать на уровне, что это чушь. Может быть, где-то из-за того, что не до конца все знает, не знает ограничения, не знает вот какие-то вот действительно, когда надо, как поступить. Вот. И они могут вот легко поступать. Они должны знать об этом.
Ирина, а может быть, тогда назовем, может быть, какой-то адрес сайта, на который можно зайти и узнать об этом фонде больше? Есть такая возможность? Или еще какие-то другие контакты?
Да, это giaf.ru. giaf.ru.
Угу. Понятно. То есть в любом случае теперь можно туда зайти, посмотреть. Если у кого-то возникают какие-то очень интересные научные идеи, можно будет с вами созвониться, не знаю, списаться и договориться, может быть, обрести ту свободу, о которой очень многие ученые мечтают.
Да. Но вы же, наверное, работаете не только над онковакциной, но и работаете еще и над другими какими-то вакцинами.
Да, у нас есть достаточно много направлений деятельности у моей лаборатории. Мы сейчас пытаемся сделать универсальную вакцину, которая необходима во время пандемии. Когда возникают эпидемии или пандемии, то тогда необходимо очень быстро делать специфическую вакцину. Но очень быстро ее сделать не получается, потому что сначала нужно понять, какой патоген вызвал пандемию, потом понять его структуру, потом найти антигены, из которых будет состоять вакцина, там, подобрать адъюванты и сделать клинические исследования. Это время. А этого времени во время пандемии нет. Гибнут люди. И есть такой феномен, который называется обученный или тренированный иммунитет. Клетки врожденного иммунитета можно тренировать путем на них специфического воздействия, и во время этой тренировки у них происходит эпигенетическая метаболическая перестройка, и у них усиливаются провоспалительные и антимикробные свойства. И во время пандемии COVID-19 выяснили, что вакцина БЦЖ, всем известная, которую прививают детей в роддоме от туберкулеза, она обладает такими свойствами. И вот мы на основе вакцины БЦЖ генетически ее модифицируем, заставляя ее продуцировать новые несвойственные для нее белки, делаем вакцину универсальную, которую можно будет во время пандемии вводить человеку и позволять вот этот период, который нужен для создания специфической вакцины, переждать.
То есть, по сути дела, повышаете иммунитет к различным.
Ну, если простыми словами, да?
Согласна, так, да. Вот мы сейчас сделали 10 вариантов вакцины и сравниваем их на животных по тому, насколько эти вакцины позволяют животным противостоять летальной дозе вируса гриппа.
А сколько времени вообще проходит от начала разработки и до окончания клинических испытаний, если все вот успешно?
Смотря кто это делает. И это такая моя большая боль. Я про нее очень часто говорила. Мы очень много времени потратили от того момента, когда мы начали делать препарат, до того момента, как мы зашли в клинику. Просто потому, что мы ученые, и мы не очень умеем это делать. Не очень умели это делать. Мы сейчас получили опыт. И я училась в школе управления Сколково, у меня там был проект, и я даже показывала слайд, на котором было написано 2 больше 10. Первый свой препарат мы делали 10 лет. Второй мы сделали за 2 года. Просто потому, что мы знали, что мы должны делать. И я все время пыталась придумать, как сделать так, чтобы другие ученые двигались не так медленно, как мы, чтобы они не совершали тех ошибок, которые мы совершили. Вот, и я, собственно, в Московский центр инновационных технологий здравоохранения пошла именно поэтому.
Я как раз и хотела сейчас задать вопрос, потому что понимаю, что вы теперь помогаете другим именно вот пройти этот путь быстрее. И этот центр тоже призван это делать.
Да, потому что меня, когда спрашивают про центр, про него очень долго можно рассказывать. У него очень много видов деятельности, там больше 20. Мы и стартапам помогаем пилотировать их разработки в медицинских организациях Департамента здравоохранения Москвы. Мы являемся оператором грантовой программы мэра Москвы. Каждый год в рамках этой программы выделяется 1 миллиард на поддержку научно-практических проектов в сфере медицины. Мы помогаем ученым получать патенты, потому что охранять свою интеллектуальную собственность, защищать ее, потому что мы активно работаем с Роспатентом, и мы поддерживаем сейчас клинические исследования, поддерживаем фармкомпании как организационно, так и финансово. Но если бы меня попросили сказать про центр в двух словах, то я бы сказала, что центр – это скорость и синергизм. Скорость, потому что мы стараемся максимально ускорить создание и внедрение новых медицинских технологий, потому что время имеет значение. От него зависит, от того, сколько времени ты потратил, зависит здоровье и иногда даже жизнь людей. А синергия – это потому что мы верим, что технологии, действительно меняющие подходы к лечению, можно создать только в синергизме врачей и ученых, когда они работают вместе. Не когда ученый приходит к врачу, когда он что-то уже сделал, показывает ему конечный результат, а когда врач с ученым вместе участвует во всем процессе разработки. И вот если бы мы понимали это раньше, и мы бы пришли к врачам раньше, когда мы разрабатывали свой препарат, то бы мы много не совершили ошибок тех, которые мы сделали. Потому что мы даже форму препарата, она у нас сначала была из 3 пробирок, которые сложно достаточно смешивались друг с другом. Мы, когда пришли в больницу, поняли, что медсестра ошибается. То мы очень легко смешиваем, соблюдая все интервалы, потому что для нас это естественно. И мы потом переделывали, делали 2 флакона, которые очень легко смешиваются между собой. Вот, и мы сейчас стараемся выстраивать такие команды, ученые, врачи и разработчики в стартапах, которые все вместе очень быстро стараются сделать какую-то технологию. Быстро, потому что мы еще стараемся организовать работу так, чтобы они работали по скраму. Скрам – это такой система проектной деятельности, когда они каждый день с утра созваниваются на 10 минут и обсуждают, что они сделали вчера и что они будут делать сегодня, чтобы достичь нужной цели.
Ну, то есть в привычном понимании такого рода летучка, да? Там каждый день, когда вот на производственных предприятиях проводят оперативки, да, 5-минутки.
И из-за этого они находятся в тесном взаимодействии. Ага. Не ученые работают отдельно, приходят там через 2 недели к врачу. Ага. Как пример могу вам привести. Есть команда нейрохирургов, ведущих нейрохирургов страны, которые сначала сделали новую систему фиксации имплантов в позвоночнике, которая позволяет пациентам реабилитироваться в несколько раз быстрее. Там, срок реабилитации сокращается с 6 до 2 месяцев. А потом они решили, что они хотят сделать свою систему фиксации позвоночника. И для этого там нужен специальный материал полиэфир и фиркетон, который мало кто умеет делать чистый. И вот мы вместе с ними нашли Кабардино-Балкарском государственном университете людей, которые умеют очень хорошо, ученых, делать эти материалы. И они начали работать вместе. И вот они каждое утро созваниваются, и как только в Кабардино-Балкарии сделали какой-то новый вариант изделия, например, там рентгеноконтрастность добавили, то в течение недели врачи уже на кадаверном материале это изделие испытали и дали свою обратную связь. И таким образом скорость движения проекта увеличивается в разы.
А вот вообще инициатором, как правило, вот исследование проекта бывает ученый или приходит это именно от врачей?
Нет, это медицины. Бывает с разных сторон. К нам иногда приходят врачи, которые говорят, вот у нас есть такая идея, мы не понимаем, кто может это сделать. Там, нам нужен новый материал, или нам нужна там такая-то тест-система. Или к нам приходят ученые и говорят, что у них есть такая-то идея, они не понимают, нужно ли это врачам. И вот мы их собираем вместе в разных комбинациях для того, чтобы создавать технологии быстро.
А вот у вас лаборатория большая, много молодежи?
У меня лаборатория не очень большая, у меня 12 человек, но они все сильно младше, чем я.
Понятно. То есть свободны к творчеству.
Да, и я думаю, что сейчас мы даже будем со школьниками взаимодействовать. Я учусь в резерве, и у меня был сейчас такой опыт, мы в Сириусе, у нас был один из модулей, мы там взаимодействовали с детьми, и очень талантливыми, и очень умными детьми, у которых нестандартное мышление, которое, оно еще не ограничено опытом. Вот мое мышление ограничено опытом. Я постоянно думаю, что это, наверное, так вот не очень получится, потому что у меня есть предыдущий. А у них этого опыта нет. И у них такое... Все возможно. И это очень хорошее позиционирование, когда все возможно. Ты можешь сделать гораздо больше.
А вот вы стали победителем трека «Наука» в конкурсе «Лидеры России». Во-первых, почему вы принимали участие? И что вам это дало?
Я просто люблю играть в игры. Ну, честно. И в них выигрывать. А там были деловые игры, в которые интересно было поиграть. Самое главное, что дало, это люди. Всегда в таких конкурсах важны люди, коллаборации, которые между ними выстраиваются, горизонтальные связи. И ты начинаешь вместе, там, в партнерстве можешь сделать сильно больше, чем каждый по отдельности.
А сложно было участвовать в этом конкурсе? Интересно?
Интересно. Угу. Да, очень интересно.
Но не сложно.
Ну, не сложно, да.
Понятно.
Я вам, хотите, расскажу про другой конкурс, в котором было участвовать сложно, и от которого мы получили огромное количество пользы.
Конечно.
Мы когда в 2015 году почти закончили доклинические исследования, мы поняли, что нам нужно начинать клинические. И тогда закрылись субсидии государственные клинические исследования, мы не понимали, где нам нужно, где набрать деньги. И там еще был такой переходный период, когда нужно было сделать досье, для этого нужно было привлечь контрактную исследовательскую организацию, ну, и непонятно было, как им на первичном этапе, чтобы понять, как двигаться в клин-исследованиях, заплатить. И мы... Был такой проект Generation S, акселератор.
РВК проводит, да?
Да-да. И мы увидели, что там главный приз 10 миллионов. Мы подумали, о, 10 миллионов нам точно хватит на то, чтобы сделать следующий шаг. И мы пошли в этот акселератор, прошли большое количество этапов отбора. И предпоследний этап, когда отбирали 10 проектов из разных областей уже на экспертный борд, он был такой очень специфический, голосование в интернете. Угу. В каждой категории, вот у нас в медицине было 10 проектов, которые размещались на сайте, и предлагал пользователь за них голосовать. И я очень хотела, мне прямо очень нужно было выиграть. И я писала посты в социальных сетях, просила своих знакомых, чтобы они за меня проголосовали. И там буквально оставалось, наверное, 2 дня до того, как объявляли итоги, и мы сильно отставали от первой очень сильной команды.
Насколько сильно?
Ну, прям на тысячу,
ощутимо, да?
На тысячу голосов, да. И я сижу такая расстроенная вечером, и мне друзья говорят, ну, ты не переживай, присылай мне мем с сайта Пикабу. И я перехожу на этот, посмотреть, что это за мем, почитать, и смотрю, там 15 тысяч, по-моему, лайков было, и там какое-то дикое количество комментариев. Я думаю, напишу я сюда про то, что вот мы пытаемся делать препарат, помогите нам, проголосуйте за нас. И написал пост, и там было, по-моему, 1200 комментариев или больше, и там тоже какое-то фантастическое количество голосов. Мы пошли, все за нас проголосовали, и мы победили с огромным отрывом. А потом, когда мы были на экспертном борде, мы на нем тоже выиграли, эти люди с Пикабу, они пришли физически в зал и аплодировали там часть стоя нашему проекту. И самое важное, что мы оттуда получили, мы получили деньги, и нам позволило это сделать следующий шаг. И спасибо этому проекту огромное, РВК. Но к нам пришли в команду люди, которые не являются учеными. То есть они сначала мне писали юристы, экономисты, менеджеры. Они говорили, давайте мы вам поможем. Я думала, зачем вы, что вы будете делать? Тут же научная разработка. А оказалось, они критически важны для того, чтобы двигаться дальше. И если бы вот люди, те, там вот у меня есть Максим Кокшаров, если бы он не пришел тогда в нашу команду, а он вообще не ученый, он очень долго работал бесплатно с нами. Мы ему ничего не платили, вообще не понимали, почему он с нами проводит время. То мы бы не смогли продвинуться так далеко, как мы это сделали. Поэтому такой совет молодым ученым, если вы делаете новые технологии, практически применимые, делайте так, чтобы в вашей команде были люди с совершенно разными компетенциями, и они не все должны быть учеными.
И говорите о том, что вы делаете.
Да, потому что вы иногда даже не знаете, какие люди должны быть в вашей команде.
Угу. Прекрасный совет. Пришло время завершать нашу программу.
К сожалению.
Да, хотелось бы еще говорить и говорить, да, потому что очень интересная беседа складывается. Я напомню, что подготовила и провела программу «На острие науки» кандидат экономических наук, генеральный директор компании «Инконсалт» Ирина Короткова, гость в студии «Радио Спутник», замдиректор Московского центра инновационных технологий в здравоохранении, руководитель группы генной иммуно-онкотерапии Института биоорганической химии имени академиков Шемякина и Овчинникова Российской академии наук Ирина Алексеенко. Спасибо еще раз за интересную беседу.
Спасибо огромное.
Спасибо.
На острие науки с Ириной Коротковой.